Глава вторая. В этот раз что-то пошло не по плану. Эскадра Тройственного Союза внезапно спустила паруса и остановилась, бросив якорь. Я тут же дал команду застопорить ход. Такие странные поступки врага всегда вызывают опасения. Две эскадры остановились в нескольких милях друг от друга в ожидании действий противника.
«Чего это они? Никак задумали что-то?» – забеспокоился командир варяга.
«Скоро узнаем. Похоже, перед боем наглые поговорить хотят». Я задумчиво смотрел, как от флагмана вражеской эскадры отчалил вельбот и, подняв паруса, смело пошел вперед. «Всем быть наготове, но пока не стрелять. Это может быть брандер. Орудием малого калибра взять вельбот на прицел, топить при любом подозрении на попытку тарана. Спустить на воду мой катер, встретим его на подходе, посмотрим, что за птица нам в гости пожаловала». Мой адмиральский катер – моя гордость. Единственный паровой разъездной катер в мире. В качестве двигателя там стоял простенький паровик одиночного расширения с одним цилиндром и даже без конденсатора. Чтобы облегчить машину, лишние детали с нее убрали, и, по сути, это был тот же паровой насос, только переделанный под нужды флота. Угля он жрал много, воду расходовал ведрами, однако красивая отделка и надраенная до блеска медь котла придавали ему праздничный, нарядный и очень богатый вид, подчеркивая статус его владельца. На его корме развивался штандарт с моим личным гербом. Катер был даже вооружен. Специально отлитое орудие небольшого калибра с казенным заряжанием гордо торчало на его носу на специальной треноге. Орудие это было плодом эксперимента и выделано вручную моими мастерами с непосредственным моим участием. Боезапас из 20 снарядов, снаряженных в латунные гильзы, хранился рядом с мини-пушкой в специальном ящике. Мало, конечно, при скоростной стрельбе это всего на 10 минут боя, но делать больше меня жаба задушила. Итак, каждая гильза и капсуль – это работа ювелира и химика, на которую они потратили не один день. А по сути, пушка – просто баловство. Она пригодна только для охоты на слонов и носорогов. Из такого даже шлюп не потопить, разве что отверстий в нем наделать получится, которые вражеский экипаж быстро заделает. Такой мелочью заниматься у моих людей нет времени. Орудия более крупного калибра сами себя не сделают. Так что этот экземпляр был единственным. Наличие орудия превращало прогулочный катер в боевую единицу, пусть и с ограниченными возможностями. Мы встретились на полпути, и выглядело это как встреча двух эпох. Английский деревянный вельбот был полон разномастно одетых матросов, которые сидели на банках и веслами пытались удержать вельбот на месте. На корме стояли два разодетых, как гамбургские петухи офицера, потея под своими париками и треуголками. Наш же катер был посланцем из других миров. Пыхтя трубой и сверкая на солнце металлом, он работал машиной, а мои матросы и два канонира все как один были одеты в добротную и красивую форму моего флота, в тельняшках и с бескозырками в лентах, при этом я и стоящий рядом командир катера были тоже в черной офицерской форме. Все просто, без лишних украшений. Кителя с погонами, брюки, фуражки с кокардами, кортики и абордажные сабли на боку, в кобуре пистолеты. Я бы, конечно, белую форму на такой жаре предпочел, однако паровой катер – источник сажи, и белая форма не прожила бы долго, так что черный цвет выбран не случайно. Я видел, как от удивления у английских моряков отвисли челюсти, которые ненароком крестились, сбиваясь с ритма. Кем мы им казались? Инопланетными пришельцами? Чертями, вышедшими из преисподней и прихватившими с собой котел для пыток грешников? В их голове не покопаться, а жаль. «Приветствую вас, господа, с кем имею честь говорить?» Один из английских офицеров учтиво поклонился, приподняв шляпу. «Не узнали меня, барон Тичерс?» «Я кланяться и не подумал, статусы у нас разные, так что обойдутся». «А я ведь думал, что вы извлечете урок из нашей прошлой встречи. В качестве гостя я рад был бы вас видеть. Но, видимо, не судьба.
А жаль. Именно вас я убивать не хочу».
«Ваше Величество?» – запнулся ошарашенный барон.
«Для друзей можно и господин Виктор, а как меня называют враги, мне глубоко плевать», – рассмеялся я. «Собака лает, а караван все равно идет. Зачем вы здесь, Тичерс?»
«Право, не ожидал увидеть именно вас на переговорах», – натужно улыбнулся барон. «Я думал, прибудет кто-то из ваших офицеров».
«Зачем тянуть кота за подробности, барон? Вам нужно выиграть время? Так вот, времени я вам не дам. По итогам нашего разговора я приму решение здесь и сейчас. Использовать передастов не в моих правилах. Так все это затянется на сутки минимум, потеряется суть разговора, и некоторые моменты могут до меня дойти искаженно и сглаженно. Что вам нужно у моих берегов? Честно скажу, пленные мне уже не нужны. У меня ими все рудники забиты. Так что на милосердие не рассчитывайте». Поперхнулся барон и затравленно оглянулся на второго офицера, который до поры молчал.
«Пожалуй, отвечу я», – встрепенулся второй англичанин, приняв горделивую позу. «Позвольте представиться. Граф Бермский Ричард де Ласси, капитан линейного корабля «Глория» и личный порученец адмирала Бойла. Мы предлагаем вам выдать всех подданных короны и немедленно сдаться без боя. Обещаем вам только то, что вас и ваших пособников доставят в Лондон для справедливого суда, на время плавания сохранив жизнь. В цепях, разумеется, ибо вы преступник. Это щедрое предложение, советую соглашаться».
«Он что, серьезно? Напомните мне, барон, сколько ваших экспедиций пропало возле форта Росс? По-моему, 3 или 4? Я сбился со счета. Это что за клоун?» Я повернулся к барону, с трудом сдерживая смех, и как только порученец снова попробовал перебить меня, я не выдержал.
«Захлопни свою пасть, щенок, пока я не приказал своим людям зашить ее нитками. Пока, говорю я, вы молча слушаете, засунув свои языки в задницу. Рот открывать только с моего разрешения».
На английском вельботе наступила гробовая тишина, впрочем, как и на моем катере. Отличия между нашими командами были только в том, что англичане застыли в растерянности, а мои бойцы шустро взяли на прицел весь экипаж вельбота, при этом орудие смотрело прямо в грудь взорвавшемуся английскому офицеру.
«А вот теперь говорите, барон Тичерс», – разрешил я. «Простите, граф, он не хотел оскорбить вас. Поверьте, он только передает слова адмирала Бойла. Вышло недоразумение. Еще раз прошу прощения», – зачастил барон, видя, что переговоры заходят в тупик. «И тем не менее силы несоразмерны. У вас только один корабль, обитый железом, и 4 небольшие баржи. Как вы планируете выиграть этот бой? Пусть вы сможете пустить на дно несколько наших кораблей, но в итоге мы попросту задавим вас массой. Я готов ходатайствовать перед адмиралом, а потом и перед королем, о сохранении вашей жизни и достойном дворянина обращении. Уверен, они прислушаются к моему совету. Поймите, мы серьезно подготовились к этому походу. Вы неприятно удивитесь, если сражение начнется. У нас 10 бомбардирских кораблей. Мы разрушим ваши форты и город. А на подходе огромная армия. Деваться вам некуда».
«Я вас выслушал, барон, а теперь слушайте мое предложение», — усмехнулся я. «Я предлагаю вашему адмиралу убираться из моих вод прямо сейчас. Мне надоели эти ваши походы за зипунами к моему дому. В противном случае все ваши корабли пойдут на дно. А я все же выполню свое обещание, и уже мой флот придет в Ла-Манш, а потом и Амстердам навестит. Долги накопились, пора их отдавать. Я даю вам час на принятие решения, и не минутой больше. Потом пеняйте на себя. Надеюсь, вы выживете, Тичерс, потому что жалеть я никого не буду. Граф, вы получили первое и последнее предупреждение. Благодарите барона за то, что все еще живы, и советую вам достойно сдохнуть вместе со своим кораблем. Иначе вам придется провести остаток жизни на каменоломне с поротой задницей. Всего хорошего, господа. Разговор закончен. Погнали до дому, парни». Катер дал задний ход и, быстро развернувшись, помчал к варягу, а я стоял и думал над словами барона. Он явно хотел меня о чем-то предупредить. 10 бомбардирских кораблей. И как он там еще сказал, я неприятно удивлюсь. Что же, если барон выживет, я снова отпущу его домой. Надеюсь, в третий раз у него хватит мозгов сказаться больным или беременным и отказаться от нового похода. Да чего там, я его сам до дома довезу. Пора нанести ответный визит вежливости оборзевшим ублюдкам. Не торопимся. Ждем час, потом тихонько идем вперед, самым малым ходом. Как только я поднялся на мостик, так сразу собрал всех офицеров варяга на совещание. Удалось выяснить, что у противника есть 10 бомбардирских судов. Скорее всего, это те же мортиры, что использовали французы при осаде Алжира. Калибр там запредельный. Попадание такой бомбы даже варяг не выдержит. Так что их топим в первую очередь. Если будет стоять выбор между кораблем линии и плавучей батареей, топим ее. Это еще не все. Скорее всего, сюрпризы еще будут. Так что усилить бдительность. Близко к кораблям противника не подходить, их слишком много. Если, допустим, абордаж, нам всем конец. Но вы сами знаете, чего вас учить, все же не в первый раз. Час прошел, и, как я и предполагал, английский адмирал, что командовал союзным флотом, даже не подумал уходить, но и в атаку не стремился. Он ждал первого хода от нас. Немного подумав, я перестроил свои корабли в линию, головным поставив варяга, и дал команду выдвигаться. Одновременно на берег ушел приказ выводить Посейдон в резерв на наше место на рейде. Так подкрепление сможет прийти нам на помощь быстрее, если в этом возникнет необходимость. Мои корабли малым ходом шли вперед, и вскоре я заметил, что на вражеской эскадре началось какое-то нездоровое шевеление. Из-за корпусов линейных кораблей вышла группа весельных барж в количестве аж 20 штук, и они всей группой гребли к нам. Как только баржи пошли в атаку, началась и бомбардировка. За строем врагов гулко ухнул залп, и вскоре огромные султаны воды взвелись прямо по нашему курсу. Мортиры, установленные на бомбардирских судах, начали обстрел. «Атака брандеров!» Капитан крейсера и без моей подсказки разобрался, что к чему. «Артиллерия носовых батарей. Открыть огонь по баржам. Стоп-машина!» «Отставить стоп-машина!» — отменил я неверный приказ капитана. «Нужно маневрировать. По неподвижной цели мортиры быстро пристреляются. Точность у них никакая. Пока мы в движении, нам ничего не угрожает. Разве что под случайный выстрел попадем». «Нужно разделаться с брандерами и идти полным ходом на сближение с эскадрой противника. Лево руля, орудием главного калибра и бортовым батареям огонь по брандерам всей колонной». «Отставить стоп-машина», — продублировал капитан мою команду. «Лево руля». Орудия варяга ожили. Крейсер окутало облако порохового дыма. Вся колонна кораблей дружно начала закладывать циркуляцию, и по мере того, как очередной кошмар выходил на линию огня, наш огонь усиливался. Вокруг барж все чаще и чаще стали появляться разрывы наших бомб. «Если сблизиться, всем стрелять картечью и уходить в сторону», — продолжал командовать я. «На баржах гребцы и порох, так что главное — выбить экипажи». Противник начал движение, ставит паруса. Вперед смотрящий известил нас о том, что союзники переходят в атаку основными силами. «Это надолго, время есть», — я отмахнулся от вопросительно уставившегося на меня капитана. «Главное, брандеры». Наш огонь постепенно начал приносить свои плоды. Вот от прямого попадания взлетела на воздух английская баржа, подтвердив мои опасения о том, что пороха союзники не пожалели. Обломки взорвавшегося брандера засыпали все вокруг, повредив еще два маленьких суденышка. Вот близкий разрыв опрокинул еще одного смертника, а потом и другого. Скорость барж упала, английские моряки не выдерживали плотного огня, стараясь пригибаться и прятаться за борта своих самоходных торпед. И тем не менее брандеры все еще шли вперед. Вокруг же нашей колонны продолжали хаотично падать тяжелые бомбы, выпускаемые вражескими мортирами. Мы маневрировали, и даже взять упреждение у канониров бомбардирских судов не получалось.
Постепенно сделав полный поворот, броневики уже удирали от флота союзников. Нам требовалось разорвать дистанцию, продолжая уничтожать брандеры.
Очевидно, английский адмирал сильно воодушевился, увидев подзорную трубу корму моих кораблей, потому что бросил стоящие на якорях бомбардирские суда и, подняв все паруса, бросился в погоню, на ходу тоже перестраивая свою эскадру в линию. Скорость хода англичан с попутных ветров превышала наш ход на машинах.
«Вот дурак!» – протянул капитан Варяга, рассматривая в перископ боевой рубки действия вражеского адмирала.
«Согласен, это он погорячился. Ну-ка, и чего мы сейчас должны делать?»
Я заинтересованно посмотрел на своего подчиненного.
«Сейчас оторвемся от брандеров и развернемся, выстроимся в линию и пройдем вдоль колонны наглов, а когда пройдем ее полностью, выйдем к стоящим на якорях батареям и потопим их. В это время нужно будет дать сигнал, чтобы Посейдон присоединялся к веселью. Англичане не смогут быстро развернуться, а оказавшись между двух групп броненосцев, вынуждены будут выбрать, кого атаковать. Ну или им придется разделиться. А еще мортиры не смогут стрелять, когда мы пойдем вдоль линии их союзников, и ими будем прикрыты от огня».
«Все верно, говоришь. Возьми с полки пирожок. Заслужил». Я был доволен, что мысли моего подчиненного совпадали с моими.
«Похоже, сегодня Алану добыча не достанется. Хотя нам же мортиры могут пригодиться самим».
«Да точно пригодятся. Передать сигнал на берег, чтобы связались с группой Алана. Пусть сам мортирами займется. Мне они нужны целыми. Нам еще в гости потом идти, а подарков для дорогих хозяев мне не жалко. Пусть и эти будут. Не упускайте из вида баржи. Их все же надо добить, чтобы не было неожиданных сюрпризов для Григория и второй группы».
Все получилось как задумано и даже лучше. Повернув под ветер, мои броненосцы красиво развернулись, и все колонны двинулись назад, держа приличную дистанцию между колоннами. Вынужденные идти с креном в нашу сторону англичане лишились возможности стрелять по нам нижним декам, где стояли их самые мощные пушки. Варяг шел вперед, принимая на себя залпы за залпом вражеских кораблей, и кошмары, совершенно никем не обстреливаемые, как на полигоне, вели стрельбу своими монстрообразными орудиями.
Крейсер тоже не оставался в стороне. Канониры работали на пределе своих возможностей. По броне гулко били ядра, корабль вздрагивал от множественных попаданий и окутывался дымом, но уверенно шел вперед. На мое удивление, в этот раз союзники даже не делали попыток пойти на таран или абордаж. Они тупо шли за изорванным в клочья флагманом, которого я преднамеренно приказал не топить, и не предпринимали никаких самостоятельных действий. Английская дисциплина сыграла с ними плохую шутку, так как на английском флагмане командовать, похоже, было уже некому. Когда колонны разминулись, 8 кораблей англичан и их союзников медленно шли на дно, а линкор адмирала, как ни в чем не бывало, шел в сторону форта Росс, навстречу Посейдону, и не делал попыток уйти на разворот. Бой еще не закончился, однако я уже был совершенно уверен в его благополучном исходе. Англичане вновь показали всем, что недооценивать противника нельзя, тем более если перед тобой жоховцы на своих броненосцах.